Я поделюсь с вами немного опытом психологии йоги, потому что в сущности именно йога определяет судьбу очень глубоко. И я объясню механизм кармы, механизм судьбы, механизм предопределения, потому что без понимания этого механизма, без ясного понимания того, каким образом формируется наша судьба, события нашей судьбы, невозможно понять, как ее можно поменять. На самом деле мы все так или иначе хотим поменять свою судьбу, естественно, к лучшему. Но, как сказал один из наших руководителей, всегда хотим как лучше, а получается как всегда. Это одна из формулировок закона кармы, которая дана в недавнее время. Хотим как лучше, получается как всегда. Это судьба. Я примерно по такому плану буду рассказывать. Сначала я расскажу, какие вещи предопределены в нашей жизни в соответствии с ведическими писаниями. Потом я объясню некоторые основные фундаментальные положения ведической психологии. То, каким образом устроен ум, потому что судьба и ум – это вещи очень похожие, очень практически эквивалентные в соответствии с философией йоги. Потом я объясню, собственно, сам этот механизм, цикл, и потом дам какие-то методы, каким образом можно влиять на все это. Вот. Так как у нас достаточно мало времени, чтобы поднять такой большой материал, волей-неволей я буду какие-то вещи пробегать быстро. Может быть, это не последняя наша с вами встреча, и в какой-то момент мы возобновим, и какие-то вещи, которые вам понравятся, рассмотрим более подробно. Итак, еще раз, это будет рассказ о судьбе с точки зрения йоги и психологии йоги. И сначала нужно доказать само это положение, то, что йога, психология или структура нашего ума и судьба – это вещи взаимосвязанные. Да, я еще немножко отчасти затрону, наверное, принципы какие-то астрологии, то, каким образом астрология – наука. Я хотел бы также еще представиться, помимо того, что я не 40, а 30 лет занимаюсь йогой, а я еще по совместительству являюсь кандидатом химических наук. В свое время я занимался молекулярной биологией. Так или иначе, моя судьба увела меня в йогу. Вот. И, может быть, я когда-нибудь расскажу вам, почему. И я также оставлю какое-то время на вопросы, поэтому, пожалуйста, думайте, если что-то вам не ясно, непонятно, то я постараюсь ответить в конце лекции. Хорошо? Итак, сначала мне хотелось бы сказать, какие вещи реально предопределены. Каждый из нас чувствовал на себе какое-то дыхание судьбы или предопределенности. Люди знают, что так или иначе мы притягиваем определенные ситуации в своей жизни. Мы попадаем все время в одни и те же ситуации, встречаемся с людьми похожими. Есть какой-то узор. Любой человек, который будет внимательно наблюдать за своей жизнью, он поймет, что все то, что происходит со мной, не случайно. На поверхности это кажется хаосом каких-то случайных событий. Но если вглянуться чуть-чуть глубже, вглядеться чуть-чуть глубже во все то, что происходит, мы можем увидеть, что за этим стоит некая закономерность. И, собственно, это всегда так. На поверхности все не имеет какой-то связи. Если вглядеться глубже, можно углядеть закономерность или причинно-следственные связи. И этот вопрос о судьбе, он очень давно разбирается людьми. Есть различные теории, различные корреляции. И, в общем-то, по сути дела, смысл человеческой жизни в том, чтобы так или иначе эту силу судьбы или рока преодолеть. Но для того, чтобы ее преодолеть, нужно понимать, что это такое. Чем отличается веды? Тем, что это положение, фундаментальное положение, которое приравнивает наш ум с нашей судьбой, это положение очень четко, очень хорошо, очень красиво доказывается и объясняется. В Ведах говорится, что есть 5 вещей, которые написаны у нас на лбу. Есть люди, которые могут читать карму или судьбу, могут так или иначе прозревать ее, видеть эти вещи. И там говорится, что 5 вещей предопределены. Первое – это продолжительность нашей жизни. В трактате, написанном около 5000 лет назад по астрологии, древнейшем трактате Брихат Парашара Хора Шастра, там даны тончайшие техники, с помощью которых можно, в принципе, определить продолжительность нашей жизни с точностью до дня, если знать, как ими пользоваться. Вот. Но обычно никто этим не занимается, потому что страшно. Вторая вещь, которая предопределена, это то, как мы умрем. Форма нашей смерти. Есть русская поговорка. Тому, кому суждено быть повешенным, слава Богу, не утонет. По крайней мере, он может быть гарантирован от этого. Так, то есть, то, как мы умрем, это тоже любопытная вещь. Каждого это интересует. А форма смерти. Есть 3 вещи, касающиеся непосредственно нашей жизни. Они тоже предопределены. Но даже тут, когда я говорю «предопределены», нужно понимать, что есть возможность выйти за пределы этой предопределенности. Потому что иначе бы не было смысла об этом говорить. Если бы все было предопределено жестко или было какая-то, хоть какой-то намек на абсолютный фатализм, то тогда об этом не было бы смысла говорить. Нужно было просто спокойно сидеть и ждать всего этого. Так, а помимо этого, есть еще вещи, которые в большей или меньшей степени предопределены, хотя там есть некий коридор. Это богатство, уровень богатства, который у нас есть. Любой человек, который знает немножко астрологию, может понять, он посмотрит на второй дом в вашем гороскопе, посмотрит, под влиянием каких планет он находится, и он скажет вам. Практически с рождения можно это сказать. Человек, который может видеть это, может увидеть это по различным признакам. Так, образование и род деятельности – это 5 вещей. Мне сказали, что у меня только, по моей судьбе, мне только 3 листа тут выделили. Поэтому мне нужно... Ну да, придется переворачивать. Мне нужно экономить. Род деятельности и образование. Образование. Так. Опять же, есть особые вещи, по которым все это можно сказать. Один человек. И в принципе, каждый человек понимает. Можно посмотреть на ребенка. И можно до какой-то степени оценить, даже если человек не обладает мистическими способностями. Можно понять. Естественно, не все можно понять, но чем лучше человек знает какие-то закономерности или природу того, как работает ум, тем яснее можно понять уровень того или иного человека. Я помню, у меня в свое время был некий почти мистический опыт, когда однажды я пришел на праздник, я был еще тогда ребенком, мне было лет 12, и там пришли много детей. И вдруг в какой-то момент у меня было что-то вроде видения. Я вдруг увидел этих людей старыми. Я увидел в каждом, на кого бы я ни смотрел, я видел его через 30 или через 40 лет. Так, этот образ стоял передо мной, и это... Мне страшно стало очень. Какая-то такая бездна открылась о некой предопределенности, некой судьбы. И я долго приходил в себя, я не знал, я не мог понять. Я видел вроде бы перед собой ребенка, а с другой стороны я видел его уже взрослым или старым человеком, пожилым, и какая-то печать лежала на всем этом. Ты в сущности, эта борьба с нашей собственной судьбой составляет суть нашей жизни. Мы с одной стороны чувствуем некую силу, а с другой стороны пытаемся вырваться. Что характерно для человека, именно это, желание обрести свободу. В то же самое время мы видим, как мы становимся заложниками каких-то вещей или рабами каких-то вещей, привычек своих, обстоятельств, в которых мы находимся. Иногда человек смиряется, говорит, что делать, такие обстоятельства, судьба, карма, или по-другому можно назвать рок, так, или не повезло. Вот. Но самое главное, что мне все-таки хотелось сказать, что все эти вещи можно поменять, причем позитивным образом. И есть методы, и они в наших руках. Так, я хотел бы сейчас немного объяснить этот механизм, каким образом ум равняется нашей судьбе. Я уже сказал, что мы все можем понять, что мы притягиваем определенные вещи своим умом или своей медитацией. Так, если использовать умное, модное слово «медитация», то можно сказать, что мы притягиваем с помощью медитации. Но в сущности, просто мы думаем об этом, правильно? Мы думаем над чем-то и притягиваем какие-то вещи. Мы притягиваем людей к себе определенных. Заметили, да? Что есть некая склонность притягивать одних и тех же людей, которую тоже можно с помощью определенных способов узнать или определить. Вот, но несмотря на то, что это можно до какой-то степени понять человеку, не разбирающемуся даже в этом, каким образом ум влияет на нашу судьбу, тут есть о чем поговорить. Яснее нужно понять именно этот механизм влияния нашего ума на судьбу. Ум что такое? Ум – это, по сути дела, мы. Это наши качества. И один очень существенный момент философский, который нужно знать, это то, что именно ум в соответствии с ведическими представлениями, с ведами, определяет практически все в нашем на грубом уровне, в отличие от материализма, который считает, что грубое влияет на тонкое. Веды признают, что грубое влияет на тонкое, тело влияет на наш ум, безусловно. Но ум в гораздо большей степени влияет на наше тело, чем тело влияет на ум. Хотя говорится, в здоровом теле здоровый дух. Но можно переформулировать это положение гораздо более сильным образом. У того, у кого здоровый дух, будет здоровое тело. Так. И более того, сильный дух, даже если тело больное, сильный дух сможет преодолеть все препятствия. Ум – это центральная точка наших приложений. К сожалению, мы слишком погружены иногда в наше чисто физическое тело, физические хвори, и не понимаем, до какой степени ум – это тонкий и могущественный инструмент. Так, чтобы привести пример, до какой степени ум влияет, и как, повлияв на ум, мы можем повлиять на процессы в физическом теле, можно вспомнить гомеопатию. Да? Все знают, что такое гомеопатия. Гомеопатия вам дают какие-то сахарные крупинки. Эти сахарные крупинки вы сосете, и они лечат ваши физические хвори. Каким образом? Через ум. Какой-нибудь мышьяк или сера или еще что-нибудь, какой-нибудь элемент, вещество, которое вызвало болезнь, разведенное в 10 тысяч раз, в 100 тысяч раз, в миллион раз. Чем больше разведения, тем могущественнее влияние. Мы не различаем его вкус, но программа поступает в ум. Эта тонкая программа, поступившая в наш ум, включает какие-то процессы в нашем теле. Так, это одна из иллюстраций, одна из доказательств того, до какой степени ум влияет практически на все, и до какой степени мы мало придаем ему значение. Наверняка многие из вас слышали про эту Алису Хейли, которая говорила, как разные болезни связаны с различными проблемами в нашем уме. Вот. И беда заключается в том, что ум очень сложная вещь. Помимо ума в нашем сознании есть огромная часть ума, которая находится в подсознании. Так, и там сидят все проблемы наши. Карл Юнг, великий психолог, один из основателей современной психологии, дал очень интересное определение. Он сказал, все то, что мы не доводим до своего сознания, входит в нашу жизнь как судьба. Иначе говоря, если мы переформулируем это положение по-другому, более точно, то судьба – это некие подсознательные реакции и программы, заложенные в нашем уме. И большую часть из них мы не доводим до своего сознания, мы не знаем, что они действуют. Маленький ребенок, если он пережил какую-то травму или еще что-то, он давно забыл о ней. Но эта травма сидит у него в подсознании, она отравляет его видение мира. Он видит мир и всех остальных людей сквозь призму этой травмы. Что очень важно, что ум – это та самая призма, через которую мы смотрим на мир. И в зависимости от формы нашего ума, от того, насколько он здоровый, насколько он чистый, мы будем видеть мир в той или иной степени искаженным. Наши реакции на мир, наши реакции на то, что происходит с нами, будут либо здоровыми, либо нездоровыми. Поэтому с самого начала йога придает очень большое значение именно форме нашего ума. Но самое удивительное и самое прекрасное, что может быть, это то, что в наших силах влиять на форму нашего ума. И есть определенные функции нашего ума, которые позволяют это делать. И о ней я скажу чуть-чуть позже. Иначе говоря, что мне хотелось тут сказать, то, что в уме заложены многочисленные программы, которые мы не знаем. А если кто-то из вас знаком немного с современной психологией, с транзактным анализом, там есть удивительная эта теория сценариев. В человека закладывают сценарий. В самом детстве. Говорится, что наш сценарий нашей жизни формируется где-то к 6-7 годам. Мать нам что-то говорит, она не думает, что она говорит толком. И она не понимает, до какой степени эти случайно оброненные слова потом будут определять жизнь ее ребенка. Автор этого транзактного анализа, он приводит удивительный пример. Мать говорила своим сыновьям, что вы попадете в сумасшедший дом. Так? Один из них стал сумасшедшим, другой психиатром. Но оба туда попали. Иначе говоря, человек, ум наш очень тонкая вещь. Если разведенное в тысячи раз, миллионы раз химическое вещество действует на ум, то до какой степени более сильно на ум воздействуют различные слова, особенно в детстве, когда ум не защищен от внешних воздействий, когда он очень сильно подвержен различным влияниям. Вот. И, собственно, судьба, что есть судьба? Судьба – это программы в нашем уме. Сценарии, программы, которые заложены в наш ум. Чем они заложены, мы сейчас увидим. Через буквально несколько минут мы поймем, что закладывает эти программы в наш ум. Потому что, чтобы перепрограммировать наш ум лучшим образом, чтобы улучшить свою судьбу, это значит заложить более продуктивные, более здоровые программы в него. Мы должны понять, каким образом эти программы формируются. Что, собственно, определяет эту программу ума, форму ума, качество ума, и как на все это можно влиять. Давайте. Это важно. Давай сверху. Хорошо. Сейчас я сначала сформулирую 5 основных положений того, каким образом работает наш ум и каким образом человек может работать со своим умом. Это 5 основных фундаментальных положений психологии йоги. Первое положение, и я уже отчасти его сказал, и каждый может убедиться в справедливости этого положения на своем опыте, то, что наш ум пластичен. Мы сейчас не будем говорить о механизме этой пластики, но суть в том, что внешние влияния оказывают очень существенную роль, играют очень существенную роль в формировании формы нашего ума. Практически любое соприкосновение с внешним миром так или иначе откладывает отпечаток в уме. Это очень важное положение, то, что ум является хранилищем множества отпечатков. И чем сильнее было ощущение, впечатление от пережитого, тем сильнее будет этот отпечаток. Эти программы, о которых мы говорили, программы в нашем уме, это те самые отпечатки. Если бы ум был просто жестким, так, и не принимал никакой внешней структуры, то тогда бы речи ни о чем не было. Пластичность ума – это очень важное качество. То, что мы называем памятью. Причем память – это сложная структура. Большая часть памяти находится в подсознании. И ум представляет собой эту коллекцию отпечатков, причем не хаотичную. Чуть-чуть позже я буду рассказывать, как это все организовано там внутри. Пока я просто сформулирую некие тезисы. Первое, что нужно понять, то, что ум воспринимает эти вещи, внешние какие-то впечатления, хранит их у себя, и каждое из этих внешних впечатлений, откладываясь внутри, формирует его, оказывает некое влияние на его форму. Второе, что очень важно, наше ощущение, наше желание, наше состояние зависит от формы нашего ума. Я могу быть счастливым или несчастным. Мне кажется, что это очень сильно зависит от внешних обстоятельств. На самом деле это в большей степени зависит от формы нашего ума. Сегодня хмурый день. И большая часть людей так или иначе воспринимают эту хмурость внутрь. Так и тоже слегка смурными становятся. Но есть люди, которые, несмотря на то, что вокруг хмуро, они светят. Светятся изнутри, освещают жизнь другим людям. То есть эту связь нашего состояния, а мы хотим счастья, правильно? Поднимите, пожалуйста, руку, кто счастья хочет? Воздержался кто-нибудь? Единогласно, так? То есть, с одной стороны, ум пластичен, второе положение очень важное, то, что наше состояние зависит от формы этого ума, так? Наше состояние, наше желание. И нас все время программируют. Внешняя среда постоянно нас программирует. Особенно телевизор. Почему вы думаете, у каждого в доме телевизор? Потому что нас нужно программировать. Мы должны быть послушными потребителями. Вот. Наше состояние зависит от формы ума. Так? Как мы себя ощущаем, какие у нас желания, еще что-то зависит от формы ума. Так. Третье положение, оно самое существенное здесь. Есть несколько факторов, которые влияют на наш ум. И я буду более подробно рассказывать, как они влияют на наш ум. Я начну, скажем так, я перечислю сейчас эти факторы. Первый фактор – это наша карма. Карма. И я чуть попозже объясню, каким образом карма на нас влияет и каким образом карма формирует наш ум. Но карма – это в сущности наши поступки, совершенные в прошлом. Наши поступки, совершенные в далеком прошлом, не обязательно в этой жизни. Теперь, может быть, кто-то из вас не верит в то, что мы живем несколько раз, неважно, к концу лекции поверите. Потому что иначе объяснить невозможно то, что с нами происходит. Иначе невозможно объяснить, что хороший астролог может посмотреть на гороскоп только что родившегося ребенка и предсказать какие-то фундаментальные вещи. Иначе невозможно объяснить, каким образом все эти предсказания делаются. Есть нечто, с чем мы приходим сюда. Даже если мы не верим в прошлую жизнь, Как минимум, любой здравомыслящий человек согласится с тем, что ребенок, который родился, он приходит уже с каким-то багажом. Это не просто чистая доска, на которой все, что угодно можно написать. Как в этой истории про двух сыновей одной матери, которая обещала им, что они окончат жизнь в сумасшедшем доме. Оба окончили жизнь в сумасшедшем доме, но один психиатром, а другой пациентом. Почему? Воспитывались в одних и тех же условиях, в одних обстоятельствах. Одна и та же мать их программировала. Но судьба была разная, потому что каждый пришел с каким-то своим багажом, с какой-то отправной точкой. И это очень важно. Эта отправная точка, есть некая развертка этой отправной точки во времени. Может быть, я со временем, если у меня будет время поговорить об этом, как это происходит, я скажу с точки зрения там, принципов астрологии. Но сейчас мы опустим это, чтобы не отвлекаться слишком сильно. И от кармы есть лекарство. Даже от тех вещей, с которыми мы пришли, которые очень сложно поменять, есть лекарство. Напомните мне, чтобы я обязательно вам дал это лекарство от своей кармы. Даже ее можно поменять до какой-то степени. Вернее, не поменять, а сделать ее максимально продуктивной. Даже тут нет полной предопределенности или какого-то фатализма, когда я говорю об этом. Вторая вещь, которая на нас влияет очень сильно, это наше воспитание. Иначе говоря, первые формативные годы, говорится, что человек где-то до 6-7 лет воспринимает большую часть информации. При этом он сам не понимает, как он ее воспринимает. Потому что до 6-7 лет он абсолютно не защищен, он не критичен. Все остальное время он уже практически не учится. В это время любой язык можно выучить. 3 языка выучить, ребенок выучит. 4 языка, 5 языков, 10 языков. Все выучит. Потому что ум не защищен. Он очень мягкий. Эта пластичность ума тут в гораздо большей степени проявляется, потому что нет жесткой оболочки эго. Когда мы становимся взрослыми, где-то начиная там 6 лет, начинает формироваться наше эго, и эго уже фильтрует все эти реакции, есть другие какие-то защитные механизмы. Но эти первые формативные годы очень сильно на нас влияют. И тут очень мало что можно сделать, но нас воспитали такими, как нас воспитали. Тут лекарства нет. Но, тем не менее, человек может какие-то вещи понять в себе. Третья вещь очень важная. Это наше окружение. Под окружением я понимаю как физическое окружение, так прежде всего эмоциональное окружение, то есть людей, которые нас окружают. Общение с людьми. Один из величайших философов 20 века и психологов Эрик Фромм, он утверждал, что практически каждый контакт с другим человеком откладывает отпечаток у нас. Этот отпечаток может быть позитивным, может быть негативным, он может быть глубоким или неглубоким. Так? Мы можем забыть об этом и не помнить об этом, или наоборот, этот контакт останется с нами на всю нашу жизнь. Но помимо общения, под окружением также понимается некая внешняя среда нашего ума, потому что ум постоянно подвергается влиянию извне. То, что мы едим, влияет на наш ум очень сильно. Недаром говорится, что ты есть то, что ты ешь. Так, в зависимости от качества нашей пищи. С одной стороны, наш ум имеет определенные предпочтения. Если человек толстый, то он обычно что любит? Сладкое. А если он желчный, то он любит острое, кислое и соленое. Так, как раз то, что ему не нужно. Мы всегда любим то, что нам вредно. Это тоже один из механизмов нашей судьбы. И это тоже влияет на наш ум, это тоже откладывает на наш ум. какой-то отпечаток. Звуки. Замечали, как музыка влияет на наш ум? Так, до какой степени, в зависимости от качества музыки, наш ум может быть либо возвышен, либо опущен этой музыкой. Какие-то вещи в нас или в нашем уме могут включиться благодаря этому воздействию извне. Звук очень сильное влияние оказывает на состояние нашего сознания и нашего ума. Если мы слышим какую-то грязную речь или грязные слова, сразу же включаются какие-то механизмы в уме. Там есть известный эксперимент про то, как коров подвергали воздействию разных форм музыки. И коровы, они, соответственно, на рок-музыку, они очень плохо реагировали. У них молоко пропадало у бедных. Если они слышали какую-то более тонкую, возвышенную музыку, соответственно, молока больше становилось. Если на коров оно влияет, то представьте себе, как оно на нас влияет. Это все так или иначе внешняя среда или окружение. Так и тут очень многое в наших силах. Мы можем сознательно какие-то вещи, касающиеся окружения или касающиеся пищи нашего ума, менять. Потому что мы должны очень хорошо понимать, что пища нашего ума – это не только какие-то мысли, но это также вся информация в виде различных ощущений, которые мы получаем. Запахи несут на себе определенную информацию, звуки, безусловно, вкус, безусловно. Все это формирует наш ум. Это одна из самых существенных вещей, на которую мы можем влиять. Тут мы тоже можем влиять. С воспитанием сложнее. Может, конечно, маму свою проклясть, но мало нам поможет. И есть четвертый фактор, пожалуй, самый существенный. Которому мы, к сожалению, придаем очень мало значения. В формировании ума или во влиянии на наш ум. Это наши поступки сейчас. И даже не столько поступки сами по себе, сколько мотивация, стоящая за поступками. Я чуть попозже объясню это, может быть, яснее. Но мы можем видеть, как наши поступки, они сказываются на нашем уме. И сказываются на нашей судьбе. По сути дела, это четвертый фактор, это то же самое, что первый фактор. Только это поступки, совершенные в прошлом, а это поступки, которые я совершаю прямо сейчас. Кто-то читал из вас портрет Дориана Грея Оскара Уайльда? Да? Там как раз эта вещь очень ясно описана в этой притче. Так каждый поступок изменял внешне человека. Почему он внешне изменял человека? Потому что такое наша внешность? Это зеркало нашего ума. Мы выглядим ровно настолько, насколько, в какой форме находится наш ум. Человек может быть физически не очень красивым, но есть красота у него, которая сквозит через него, какая чистота и красота. И наоборот, могут быть красивые люди, но там видна эта хищность какая-то или еще что-то. И каждый его поступок менял его внешность, менял его ум. И до поры до времени это не было видно, потому что как бы сама эта притча очень интересная, потому что менялся его портрет. А внешне он оставался таким же, красивым и молодым. Но в какой-то момент все это вернулось к нему. Так, и точно так же тут. До поры до времени мы делаем один поступок, один дурной или хороший поступок. И как бы никакого влияния нет, но в уме все откладывается. Портрет наш рисуется. Мы всю жизнь свою рисуем портрет Дориана Грея. Так, и в конце этот портрет будет завершен. Вот. В конце это все выступит у нас на лице. Эти поступки, они очень сильно сказываются на нас. Что нами движет? Исходя из чего я действую? Как я действую? Это все сказывается на мне. Это третье положение. Это четыре фактора, которые влияют на ум. Так? Я скажу четвертое положение, а пятое не скажу. Пятое я сохраню под конец. Но только вы должны будете мне напомнить, потому что я обычно забываю о том, что я что-то обещал когда-то, пока я там говорю, увлекаюсь. Поэтому в конце напомните мне о пятом положении ведической психологии. Пятое положение, самое важное. Зная это, человек может изменить форму своего ума и, значит, изменить свою судьбу. Человек может влиять на все это, понимая, каким образом все это сказывается на его уме, на его судьбе, таким образом и на его будущем. Можно влиять на это. Можно улучшать его, причем очень существенным образом. Так, теперь мне хотелось еще глубже пойти. Готовы, да? Еще не отключились? Ум еще работает? Мне нужно еще один лист. Я стремительно истощаю свою карму. Хорошую. А там... Вот, моя судьба уже поменялась к лучшему. Пришли новые листы, чтобы отпечатки там оставлять. Окей. Сейчас мы пойдем еще глубже. Я сейчас расскажу вам цикл кармы или механизм кармы. Каким образом карма влияет на нас. В принципе, это простая вещь. Но важно знать сам этот механизм. Так я уже сказал, что в основе всего, так или иначе, все равно стоят наши поступки или действия. Назовем его кармой, но лучше назвать русским словом действие. Мы все действуем здесь. Какова причина, по которой мы действуем? Какие мотивы, как правило? У нас только два мотива есть. Получить что-то приятное и избежать чего-то неприятного. Так, в основном два, правильно? Есть какие-то третьи мотивы? Нет, не придумаешь ничего. Либо я хочу убежать от чего-то, избежать что-то и поэтому действую, либо я хочу получить что-то, что мне нравится, что приятно. Так, но в основе этого уже лежит определенная вещь, уже лежит программа. Даже самое начальное действие, которое я сделаю, там уже лежит программа. Какая программа? Нравится? Не нравится. Так. Уже эта программа есть, уже тут есть. Мы уже не с чистого листа начинаем. Даже первый поступок, который я делаю, он уже этим обусловлен, этой программой, которая есть. Эта программа, в сущности, она очень простая, двоичная. Нравится, не нравится, люблю, не люблю, хорошо, плохо. Так, у каждого это разные критерии. Я уже сформулировал вторую вещь, очень ясную, второй цикл. Так, любой наш поступок сказывается на нашем уме или на нашем сознании, и последствия эти двоякие. Он откладывает определенный отпечаток в нашем сознании. Я совершил поступок, я получил то, что я желал, что-то, что мой ум воспринимает как некий позитив, что-то хорошее, крутое, что-то, что мне нравится, что-то, что я люблю. Так, и чем сильнее было это ощущение, тем сильнее будет отпечаток в уме. У меня остался либо сильная боль, либо сильное наслаждение. Так, отпечаток этот будет в уме. Теперь любой отпечаток, который отложился у нас в уме, как я уже говорил, формирует наш ум особым образом, и он будет просить воспроизвести это ощущение. Если что-то мне понравилось, я буду хотеть это получить снова и снова и снова. Я говорил, что мы храним все эти ощущения, отпечатки в своей памяти, и они классифицируются определенным образом. В этой памяти, если сравнивать ее с компьютером, находится множество файлов. Эти файлы группируются по каким-то кластерам, по каким-то сходным группам, и им приписываются знаки. плюсы или минусы. 5 плюсов, или там 3 плюса, или 1 плюс, или 1 минус, или 4 плюса, 1 минус. Так? То есть эти файлы или эти отпечатки в нашем сознании не просто там хранятся, они хранятся с определенным эмоциональным зарядом. И в зависимости от того, сколько там этих плюсов или минусов, у них будет больше или меньше сила. Они будут в большей или меньшей степени влиять на меня. Если человек очень сильное ощущение пережил, ему это очень сильно понравилось, то эта вещь будет, останется у него там как шрам, и этот шрам будет говорить «еще, еще, еще, хочу еще». Так, вплоть до того, что эта вещь может превратиться либо в пагубную страсть, либо в фобию, в крайних случаях. Так, в самом крайнем случае эти отпечатки настолько сильно влияют на наш ум, что человек становится полным рабом этой вещи. Наркотики, например, да? Если это сильный наркотик, какой-нибудь героин, человек очень сложно от него избавиться, потому что там сидят эти ощущения, эти ощущения просят. Хочу еще, еще, еще. И человек знает, не хочу. Мне не нужно этого, я не буду этого делать. Ощущения говорят, посмотрим. Ну-ка давай. Так, и человек превращается в раба. Или если это с огромным знаком минус, с очень глубоким знаком минус, заряженное негативно очень сильно, то эта вещь превращается в фобию или в какое-то отрицательное качество наше. Например, человека обидели в детстве очень сильно, причинили ему боль. Человек, чтобы как-то искупить эту боль или избежать этой боли, или даже защитить извращенным образом себя от этой боли или от этого ощущения, от этой памяти, будет причинять боль другим. Все насильники, все жертвы насилия потом становятся насильниками. И это те самые отпечатки в нашем сознании, которые там остаются. Иначе говоря, мы закладываем в нашу память, в наше подсознание на очень глубоких уровнях бомбы. Чем более сильные были эти впечатления, тем больше там бомб, которые рано или поздно сработают. По какой-то своей развертке они заставят нас что-то делать, и мы будем увлекаемы всем этим. Это называется судьбой. Собственно, эти отпечатки и называются судьбой. В какой-то момент программа включается, и мы начинаем действовать в соответствии с этой программой. Даже если на сознательном уровне мы говорим «не хочу». Но, тем не менее, эта сила толкает нас. Так, теперь, если посмотреть это все в цикле, в масштабах не одной жизни, а нескольких жизней, то все эти отпечатки, складываясь вместе, приобретают определенную форму. Я уже сказал, что они группируются по каким-то частям. Там, и, по сути дела, другой пример от этого привычки, которые мы развиваем в себе. Человек действует, он привык действовать определенным образом, он научился испытывать удовольствие от этого. Даже если в самый первый момент он не испытывал удовольствия, он привыкает к чему-то, он начинает испытывать удовольствие. Так, иначе говоря, чтобы усилить какую-то самскару или какой-то отпечаток внутри, есть два способа. Это тоже важно для того, чтобы влиять на наше сознание. Первое, сила этого отпечатка зависит от глубины переживания, которое мы вкладываем в него. Почему детские впечатления самые сильные? Потому что ребенок очень сильно переживает все. У него ум очень нестойкий, неустойчивый, и все ощущения, которые он воспринимает очень ярко. Боль он воспринимает гораздо сильнее, он очень чувствительный. Наслаждение он тоже воспринимает гораздо сильнее. Так, то есть глубины нашего переживания, которое до какой-то степени в наших силах регулировать. Если я очень сильно как бы ухнул туда, в это переживание, и очень сильно считаю, что это очень сильно круто, то это оставит очень сильный отпечаток. И вторая вещь, которая влияет, это частота повторения. Потому что если одно и то же действие, даже если я не переживаю его очень сильно, я повторяю снова и снова и снова, у меня появляется очень глубокий отпечаток тут. И это откладывает очень большой след в моем сознании и в уме. Правильно? Пока все правильно. Никто меня не поймал на каких-то... Все логично. На самом деле никакой мистики нет. Все очень просто. Но в результате этого появляется наш сложный ум, с которым нам приходится иметь дело. И этот ум и есть наша судьба. Так. Что появляется следом? Это следующий цикл, следующее звено в этом цикле, цикле кармы. Когда все эти отпечатки так или иначе сформировываются и формируют наш ум, форму нашего ума, они превращаются в привычки, в устойчивые какие-то программы внутри. Так. И эти устойчивые программы, привычки мы переносим с собой, потому что носителем сознания является душа, душа вечная. Программы, заложенные в нашем уме, от них не так-то легко избавиться. И это все превращается... Тут мне придется, наверное, прибегнуть опять к санскритскому термину. Это все превращается в васану. Васана – это тонкая форма кармы или судьбы. И, строго говоря, васана – это кластеры отпечатков или каких-то привычек, стабильных программ, с которыми мы привыкли действовать и которые всегда с нами. Так, на протяжении жизни мы вырабатываем определенную форму, что ли, своего сознания, и мы переносим ее естественным образом в следующую жизнь. Это та программа, с которой рождается человек изначально. Она состоит, йоги объясняют, там, что она состоит из множества узелков. Это определенного рода ткань. Васана в переводе с санскрита означает оболочка. Это некая форма, которую, устойчивая форма, которую приобретает наш ум. Я объяснил, что первое положение ведической психологии – то, что ум пластичен. Но при этом он не просто бесформенно пластичен, есть некий скелет. Правильно? Заметили, что есть какие-то качества, которые нам очень сложно поменять. Так, эти глубокие, глубоко укоренившиеся качества. Об этом речь идет. Какие-то очень сильные отпечатки, которые сильно сказались на нас, они формируют структуру нашей личности. И психология изучает это. Если взять, например, такие разделы психологии, как соционику или еще что-то, они изучают это. Если посмотреть на астрологию, астрология тоже изучает это. Так, астрология, каким образом, на каком принципе построена астрология? Сначала астрология смотрит форму ума человека, структуру его ума. Так, и там есть символы эти, потому что в соответствии с ведическими писаниями микрокосмос и макрокосмос построены по одному образцу, по одному лекалу. Так, у нас есть все планеты внутри, есть Марс где-то, он там сидит. Вот, и если у нас будет время, я могу взять, например, сделать гороскоп кого-нибудь и показать, какие у него, где у него проблемы есть, где в его физическом теле эти проблемы. Это сразу видно, вот он пришел с этим. И эта васана, опять же, в соответствии с астрологией, сначала определяется некая форма человека, с которой я прихожу, мои фундаментальные качества, которые очень сложно поменять, мои какие-то привычки, мои желания фундаментальные, опять же, некие мыслительные, что ли, мыслеформы. Оно определяет наше тело, определяет болезни, какие-то очень существенные, глубокие болезни, которые нам суждено, может быть, пережить. Тут они заложены. Не те самые бомбы, о которых я говорил, бомбы нашей кармы. И у нее есть развертка во времени. Все эти программы, они включаются в определенной последовательности. Как в компьютере, так? В компьютер загружается, это оперативная память, и там есть, как это называется, вот эти вот, которые при загрузке, автоэкзе там, При загрузке эти программы включаются. Они там есть, они уже сидят там. И в определенный момент они начинают действовать в человеке. И, соответственно, есть понимание того, каким образом это разворачивается во времени. Опять же, когда астрологи, ведические астрологи определяют эту развертку во времени, очень интересно, они отталкиваются от положения Луны в вашем гороскопе. И Луна – это символ ума. Луна в гороскопе символизирует форму нашего ума. Соответственно, от того, где она находится, как она расположена, в каком созвездии, будет понятно, в какой последовательности к вам будут приходить какие-то моменты отсюда. Вот эта тонкая форма нашей, что ли, кармы, которая принимает форму нашего тела и так далее. Во что это превращается дальше? Во что это превращается дальше? В наши мысли, желания. Так, правильно? Я пришел сюда с определенной программой. У меня есть уже определенные желания, которые я принес. А в соответствии с ведами человек живет для того, чтобы реализовать какие-то свои желания. Если какие-то свои желания я не реализую, не осуществил, и я умираю и думаю с этим, об этом, то в этой жизни у меня будет возможность их так или иначе реализовать. А мысли или желания, вернее даже не мысли, а скорее некие трафареты мысленные, не мысли единичные, а не какие-то там, не какое-то мельтешение, которое проходит у нас в уме, но какие-то мысли-формы, как бы ходы наших мыслей, они формируются именно этим. И, соответственно, они вызывают желания. И прежде всего очень фундаментальные желания. Желание какой-то самореализации, желание, которое просит осуществления у нас в нашей жизни. Человек периодически чувствует эти приступы. И опять же, там, если брать астрологию, то можно сказать, когда это будет очень сильно проявлено в нем. Вот. Понятно, что вы заметили, да, что люди по-разному думают. Заметили? Особенно если вы, у вас есть муж или жена. Непонятно, почему они думают по-другому, чем я. Но причина в этом, потому что у него судьба другая, потому что у него прошлое другое, потому что он программировал себя по-другому. И эта программа сказывается, эти программы в уме, они проявляются в конце концов в какой-то, в нашей оперативной памяти, в ежедневной жизни нашей. Вот. Иногда люди настолько по-другому думают, что просто диву даешься, думаешь, ну как же так можно вообще? Как вообще так можно думать? То, что люди разные, многие признают, но то, что люди разные до такой степени, это уже чересчур. Но все это закладывает как раз разницу в нас. Люди совершенно по-разному видят одни и те же вещи. Это васана, это еще раз, это наша форма тонкая, та самая тонкая призма, которую мы не отдаем себе отчет, но через которую мы, сквозь которую мы видим мир. И разные люди по-разному видят мир. Разные люди слышат по-разному. Здесь сколько человек находится? 200-250 человек. Так? Каждый из вас услышит то, что он хочет услышать. И что-то не услышит. И потом, если вы соберетесь и будете вспоминать, вы удивитесь. Вам покажется, что вы разные лекции слышали. Если эта форма слишком сильно искажена, то это называется болезнью. Потому что человек неадекватно видит. Когда это не слишком сильно искажено, это называется акцентуацией. Так немножко подвинут человек. Один сюда подвинут, другой туда подвинут. Но подвинуты все. У всех есть какая-то своя, какие-то свои там тараканы в голове, которые, собственно, к этому приводят. Соответственно, когда у нас появились уже определенные мысли или мысли формы, желания, представления о том, что нам нужно во что бы ни стало достичь, какой-то образ свой. Эта вещь – это некий тонкий образ. И этот тонкий образ, он меняется, он превращается в желание. Но все наши желания, они всегда основаны на представлении о том, кто я. За любым нашим желанием всегда стоит эта более тонкая вещь. Мое понимание того, кто я такой. Я могу даже не отдавать себе отчета точно в том, как я понимаю это, но мои желания очень ясно говорят об этом. Вот. И эти мысли или устойчивые мысли какие-то, постоянно повторяющиеся, некие наши идиосинкразии и все остальное, они к чему приводят нас в конце концов? Да. К действиям, к поступкам. Они, собственно, и определяют, что я называю хорошим, а что я называю плохим. Что-то хорошее для одного, что-то плохое для другого. Один любит сладкое, другой любит кислое. Так и они будут спорить друг с другом до хрипоты, что лучше. Но просто у них разные программы в уме действуют, и нет никакого смысла спорить. Нужно просто понять это и принять до какой-то степени, и понять, как мы влияем на все это. Так, и что очень важно тут нам понять сейчас, в данный момент, что из этих четырех звеньев, которые, собственно, и составляют цикл нашей судьбы, я сознательно сейчас не беру какие-то внешние проявления судьбы, но можно показать, каким образом все это также отражается на нашем окружении и всем остальном. Потому что понятно, какой наш ум, мы будем притягивать к себе определенных людей, мы будем притягивать события определенные, вызывать их, буквально заклинать, чтобы они пришли. Они будут приходить. Вот. Где тут самое тонкое звено? Где можно разорвать этот цикл? Нет, отпечаток не разорвешь уже. До какой-то степени можно, но они уже там сидят. Хотя с ними можно работать. Действие, если у нас есть определенные мысли и желания, то очень сложно действие поменять. Если у меня сильное желание уже внутри есть. Хотя я могу до какой-то степени, но самое тонкое звено вот это. На него можно воздействовать. Так? Потому что, и сейчас я объясню, каким образом. Хотя на самом деле мы можем, безусловно, воздействовать тут. Никаких сомнений нет. До какой-то степени мы можем управлять собой, но сложно. Если мы не поменяем свои мысли или некое состояние нашего ума, то нам сложно действовать. Как человек, которого захватила, залила волна гнева. Так, были вы когда-то в таких ситуациях? Все, вы ослеплены. Можете в этот момент, сейчас я... Не сделаю то, что я. Нет, уже все, уже физиологические реакции включились, уже у вас кулаки сжались, так и уже адреналин в мышцах отсюда пошел, потому что это все дает сигналы. Отсюда идут сигналы в наше тело, в наши мышцы, во все остальное. Так мы действуем. И тут уже очень сложно. Или сильный страх, или еще какая-то сильная эмоция. А если мы до этого допустили, то поменять тут сложно. Можно менять эти вещи. До какой-то степени можно. Каким образом можно на это влиять? Кто влияет на это? Какие механизмы влияния на это есть? На это, скажем, один из способов влияния на эти отпечатки – это работа психолога. Человек идет к психологу, и психолог откуда-то из глубин нашего подсознания с помощью нашей работы нас ставит лицом к лицу к какому-то очень сильному отпечатку там и заставляет на него посмотреть и понять, что, в общем-то, все не так плохо. То есть, что делает психолог? Он вынимает из подсознания какой-то отпечаток и снимает оттуда несколько плюсов или несколько минусов. Говорит, да ерунда, все. Как человек в детстве увидел паука, так, и он сам маленький, а паук большой. И он, с тех пор боится пауков, или боится темноты, или мышей боится. Кто-то из вас мышей боится? Это некая программа, которую мы в детстве получили. Так теперь что психолог делает? Он берет, вынимает это и говорит, ну посмотри, глупая программа. Ты смотришь на нее и говоришь, ну глупая. Чего бояться? Ну погладь эту мышку. Ты гладишь. Съела она тебя? Не съела. Так? То есть он доводит до сознания какие-то вещи из подсознания. Но сложный метод. На самом деле очень сложный метод, потому что дай бог докопаться до этого. И даже если мы докопались, каким образом все это развязать, сложно. Тут сложно. Тут мы все знаем, что какие-то наши качества, которые в нас заложены, они действуют очень сильно на нас. Тоже очень сложно вот эти программы поменять на этом уровне. Они пришли, есть. И люди работают, люди могут работать с этим, люди меняются. Надо мной все время смеются мои друзья, что я говорю, что люди меняются, они не верят в это. Люди меняются, но очень медленно меняются. Вот. Но вот эта вещь, она является, собственно, спасительной частью всей этой схемы. И сейчас мне хотелось какой-то небольшой обзор сделать, собственно, методов влияния на это. Потому что повлиять на свою судьбу значит повлиять на это. Выйти из запрограммированности, которая у нас есть, это значит повлиять на свои мысли, на еще что-то. Можно переставить. Можно просто перевернуть, да. Да нет, можно перевернуть. Не надо, ну зачем? Сейчас посмотрим, как можно влиять на это. Интересно, да? Так. А на санскрите я позволю себе еще одно санскритское слово привести для того, чтобы мы поняли, что это. Эти мысли или некое состояние нашего ума, желание называется вритти. И вритти буквально значит волна. Вритти значит функция, но вритти также значит волна. Что удивительно, что многие тысячи лет тому назад йоги знали о волновой природе не только нашего ума, но и всего сущего. В древнейших ведических писаниях говорится, что первым элементом творения был звук. Или волна. Не звук как таковой, не тот грубый звук, который мы с вами слушаем, но волна. И буквально последние достижения там, квантовой механики говорят, что в основе всего есть волновая функция. Что все грубые вещи, которые мы видим, они имеют некую волновую функцию. В основе этого лежит некая вибрация. И тем более ум наш имеет вибрационную или волновую природу. Если смотреть на какие-то энцефалограммы, которые определяют деятельность нашего ума, то мы можем увидеть, мы увидим, как деятельность нашего ума, она записывается, да, электрические импульсы, они будут записываться в виде какого-то графика. И есть люди, которые изучают это подробно, они говорят, что есть альфа-волны, бета-волны, гамма-волны, которые там проносятся. И есть волны разной частоты в нашем сознании. Так, если человек возбужден, испуган, обеспокоен, так, то как по-вашему, какие волны будут в его уме пробегать? Ну да, шторм. Так. Это будет естественным образом сказываться на том, как я буду действовать. Если я обеспокоен, человек не может сидеть спокойно. Почему он не может сидеть спокойно? Да, потому что ум беспокоен. Все зависит от ума. Ему скажешь, посиди спокойно. Он скажет, как спокойно? Куда как? И у него все колеблется. Почему колеблется? Потому что ум колеблется. Потому что Там находятся сейчас эти колебания, страшные такие вот, жуткие, большой частоты колебания. Так? А если у человека благодушное, спокойное расположение, он добрый, хороший, он улыбается, как по-вашему, какие волны будут? Так, у человека будут плавные волны. Это можно увидеть на энцефалограмме или еще где-то. Так или иначе, ум работает по-другому. Принципиально по-иному. Можно убрать предыдущие отпечатки, которые там остались. Да, то магнита не хватает. Да, это из подсознания вытягивает, выносит на свет. Кто-то слышал из вас о самадхи? Самадхи – это высшее состояние йоги, в котором человек может воспринимать источник своего сознания, своего бытия. И в соответствии с... Если посмотреть энцефалограмму такого человека, то его энцефалограмма будет абсолютно ровной. Люди, которые регистрируют электрические импульсы, скажут, что он умер. Но он не умер, он полностью успокоил свой ум. И что говорят йоги? Они говорят, что в этом состоянии человек может видеть сокровища в глубине. Как если мы посмотрим на поверхность озера, и поверхность озера сотрясается рябью, то мы не сможем увидеть в глубине, там мути много. Точно так же в нашем уме, который сотрясается различными беспокойствами, возбуждениями различными, различными стимуляторами. Так? И нам скучно иногда бывает, если слишком ровное какое-то состояние, нам хочется себя простимулировать немножко, ум требует чего-то, потому что он привык. Но сейчас пока, мы сейчас не будем говорить о различных преимуществах одного и другого, что мне хотелось сначала зафиксировать. Это положение того, что у ума есть волновая природа, и что ум имеет эту вибрационную природу, и что на нее можно влиять. Одно из основных положений йоги, это один из методов, я не буду говорить только о нем, но это один из существенных методов. Изменение этого вибрационного состояния нашего ума – это дыхание. Одно из главных положений йоги заключается в том, что форма нашего дыхания или узор нашего дыхания – зависит от нашего эмоционального состояния. Что, собственно, сделали йоги? Они вывели эту зависимость жесткую, что дыхание и ум взаимозависимы. Когда человек испытывает какую-то сильную эмоцию, то это сразу же сказывается на его дыхании. Более того, от дыхания очень много зависит, то, насколько активен наш ум. Кто-то замечал, что у нас разные ноздри работают в разное время? Да? Замечали? Так вот, когда работает левая ноздря, ум работает активно. Когда работает правая ноздря, активно работает наше тело. Иначе говоря, это дыхание играет фундаментальнейшую роль во всех физиологических процессах. Хотя мы дышим, как правило, бессознательно, не отдаем себе отчета в том, как мы дышим. Но переведение этой бессознательной функции в сферу сознательного увеличивает нашу сознательность в целом. И таким образом увеличивает сферу нашей свободы. Что я пытался рассказать, то, что мы, благодаря этому циклу, который я описал, мы становимся запрограммированными и таким образом лишаемся свободы. А мы рождены для того, чтобы свободу реализовать. На самом деле это унизительное состояние, когда мы делаем то, что мы не хотим, то, что мы вынуждены делать, то, что противоречит, может быть, даже каким-то нашим высшим принципам или пониманию того, что хорошо, что плохо. Вот. Но сфера нашей свободы увеличивается. Но это следующее положение. Хорошо, мы сейчас пока сосредоточимся на этом принципе, на том, что дыхание и ум зависят друг от друга. Так, если человек возбужден, то какое у него дыхание? Частое. Так, несколько этих положений фундаментальных. Я сказал, что у нас есть разные ноздри. Две ноздри, которые работают, они возбуждают определенные физиологические процессы, в том числе в нашем теле. Йоги говорят, что самое лучшее состояние, когда одновременно две ноздри работают. В течение дня у человека есть примерно 2 минуты, когда обе ноздри одинаково работают. Вот сейчас посмотрите, какая у вас ноздря работает. У кого-то левая, у кого-то будет правая. Так, всего 2 минуты в день, как правило, рано утром, работают одновременно оба канала. И йоги утверждают, что если в этот момент человек что-то пожелает, это желание наверняка исполнится. Только надо поймать эти 2 минуты. Все обычно спят в это время. Это где-то в 4-5 часов утра примерно работает. Так. Но в этот момент ум самый сильный и самый чистый. Это особое состояние, особые минуты. Поэтому йоги обычно медитируют рано утром. Они встают, когда ум больше всего приспособлен к этому, и пытаются поймать это самое состояние равновесия полного, когда работает сушумна нади, центральный канал нашего позвоночника. Так, дыхание также связано с позвоночником. Она напрямую связана с состоянием нашего позвоночника, то есть второй нервной системы, которая управляет всем телом. Естественно, дыхание... Да, еще одно положение очень важное, что йоги утверждают, что запрограммировано или заложено в нас не продолжительность жизни, а число дыханий. Что человеку отведено определенное число дыханий. Так как люди обычно дышат в одном и том же ритме. Так примерно мы дышим чуть-чуть чаще, чем раз в секунду. Вот. То, соответственно, каждый проживает определенное количество дней. Но йоги растягивают свою жизнь очень сильно, потому что они замедляют дыхание. И наоборот, те люди, которые ради здоровья бегают по утрам, или занимаются очень напряженным спортом, они приближают свой конец. На самом деле спортсмены долго не живут, именно потому что дыхание у них учащается очень сильно, и они очень быстро вырабатывают заложенный запас энергии. Так вот, одну очень важную вещь мне хотелось сейчас сказать, предварительно... Я сейчас, наверное, не буду вас учить каким-то дыхательным упражнением йоговским. Это не входило в мои планы. Может быть, как-нибудь потом, со временем. Но что мне хотелось сказать сейчас, одну очень важную вещь в качестве некоего введения. То, что дыхательные упражнения, которые называются пранаяма в йоге, они имеют 2 формы. Есть упражнения, которые относятся к категории гипервентиляции. Это гипервентиляция, что она делает, как... упражнение, с которого обычно начинается дыхательная гимнастика, называется бастрика. Бастрика значит меха. Так, меха, кузнечные меха. Для чего кузнечные меха ими работают? Да, чтобы разжечь огонь. Что йоги утверждают, это очень важная вещь, что у нас в уме также работает тонкий огонь. Этот тонкий огонь называется разумом. Есть ум, а есть та самая функция, я обещал вам сказать об этой особой функции нашего ума, которая, собственно, и позволяет нам поменять карму или поменять программы. Так вот, подобно тому, как интенсивное воздействие мехов разжигает огонь, точно так же гипервентиляционные упражнения, они позволяют какой-то огонь внутри разжечь. И этот огонь, каким свойством огонь обладает? Сжигает. Он сжигает грязь, в том числе грязь в нашем уме. В нашем уме накапливается много непродуктивных, болезненных каких-то вещей. Грязь в нашем уме – это память о прошлых обидах, какая-то память о боли или память об очень сильных наслаждениях – это тоже грязь. Я уже показывал, как эта грязь действует, как эта грязь программирует нас. Так вот, дыхательные упражнения, сначала они усиливают огонь разума. И есть, например, современная психологическая техника, и люди до сих пор не могут объяснить, как она действует. Холотропное дыхание. Кто-то слышал об этом? Да? И что случается с людьми? Люди начинают дышать. И вдруг у них начинают всплывать из подсознания какие-то образы. Причем иногда болезненные образы. Они начинают плакать, и они избавляются от этого. В этот момент включаются эти механизмы сжигания внутри. И грязь уходит. Грязь всплывает на поверхности, а в конце концов уходит. И люди после этого чувствуют огромное облегчение. Чувствуют, что какой-то пласт кармы свалился с меня. Пласт какой-то судьбы, который действовал на меня. Это то, что делает гипервентиляция. И вторая категория упражнений дыхательных на замедление дыхания, на какие-то задержки дыхательные, на замедление какого-то цикла нашего дыхания. Потому что замедление дыхания замедляет волны в нашем уме. Замедляет или успокаивает возбуждение в нашем уме. Давайте маленькое упражнение проведем. Хотите, да? Простое упражнение. Нужно просто вдохнуть будет, а потом резко выдохнуть. И в этот... Носом. Носом. Что произойдет в этот момент, когда будет резкий выдох, ум... Постойте, не портите. Ум на мгновение остановится. Вы просто присмотритесь, так сказать, к форме вашего ума, что с ним в это время происходит. Сейчас он в каком состоянии находится, в неком возбуждении, какой-то бодрости. Так, теперь давайте сделаем эту вещь. Это йоги советуют, если какое-то сильное возбуждение или гнев, или еще что-то сделано, они советуют сделать так. Этот резкий выдох, что он делает? Ум останавливается. Мы выбиваем его из его какого-то, из его привычной формы. Вот. И он... Вместе с этим выдохом мы можем в этот момент его перепрограммировать. Суть еще раз в том, что мы как сознательные существа должны сознательно программировать. Мы должны понимать, какие программы болезненные и продуктивные, а какие нет в нашем уме. И не поддаваться этим непродуктивным вещам. Это такая смешная вещь, но она, тем не менее, она до какой-то степени показывает, как это все, как одно влияет на другое. Но смысл еще раз в том, что если делать сначала гипервентиляцию, а потом резкое замедление дыхания с задержками, и я никому не рекомендую делать это самостоятельно. Это опасная вещь. И это нужно делать правильно под руководством какого-то наставника. Так, но суть заключается в том, что если это делать, то мы можем очень сильно повлиять на это четвертое звено в этом цикле кармы. На волны в нашем уме. мы можем перестроить работу нашего ума. Есть очень распространенное упражнение дыхательное, и оно в принципе простое, альтернативное дыхание, и может каждый заниматься. Когда человек попеременно дышит то одной, то другой ноздрёй, делает вдох через левую ноздрю, выдыхает через правую, вдыхает через правую, выдыхает через левую, там, с помощью определенных мудр. Но когда человек это делает, делали магнитный резонанс позвоночника, и поразительные результаты были. До этого упражнения позвоночник был такой достаточно, он был забит, скажем так. 10 минут такого альтернативного дыхания через две ноздри, и позвоночник начинал сиять, излучать сияние. На этом магнитном резонансе было видно, как очистились все эти каналы. Так очищаются какие-то внутренние каналы, по которым работает наша жизненная энергия, нервная энергия передается. По сути дела, меняется вся физиология нашего организма. Все эти дыхательные упражнения, что еще происходит, они включают определенные районы в нашем мозге. И они омолаживают очень сильно тело человека. Но я сейчас пришел не об этом говорить. Я привожу это просто как пример того, что человек может влиять на программы в своем уме. Это один из, скажем так, очень изящных способов. Но это не значит, что он, скажем, что его можно профанировать, что можно, что любой может сейчас начать заниматься. Это техника, тонкая филигранная техника, которой стоит заниматься, безусловно, я очень рекомендую. Она может очистить ваш ум, и она позволит по-другому вам смотреть на свою жизнь. Что я сейчас еще несколько вещей, несколько примеров этого расскажу, каким образом еще можно влиять на это. Я сознательно бегу галопом по Европам, потому что в мою задачу входило какой-то обзор дать, чтобы в целом заинтересовать вас этой темой и показать, что в наших руках есть инструменты, с помощью которых человек может существенным образом улучшить состояние своего сознания. Так, теперь, если мы зафиксировали с вами эту вещь, вибрационную природу ума, то что еще может влиять на наш ум, помимо дыхания? Кто-то сказал правильно? Звук, правильно. Звук. Звук может загрязнять, звук в зависимости от ритма и всего остального, так как я уже говорил о том, что все имеет вибрационную природу. Поэтому все любят музыку. Какую-то, но любят все. Все так или иначе находятся под воздействием музыки. Музыка очень глубоко проникает в человека, потому что человек начинает вибрировать в такт с этой музыкой. И, естественно, форма нашего ума, в зависимости от того, какие внешние воздействия его формировали, как он был сформирован, она воспринимает какие-то звуки как приятные, другие звуки как неприятные, одни ритмы как хорошие, другие как плохие. Вот это, скажем так, произвольная программа, которая уже заложена в нашем уме. У каждого свой вкус, свои предпочтения, свое какое-то понимание того, что хорошо, что плохо. Но при этом это не значит, что тут есть сфера полной относительности. Опять же, если ритм очень такой жесткий, то в какую форму приходит наш ум? Да, такую же. Он начинает биться в такт с этим ритмом. И, соответственно, включаются какие-то определенные центры в нашем уме, в нашем сознании, какие-то энергетические центры. Вот. И люди идут после этой дискотеки и делают что-то, непонятно что. Так. Потому что их ум находится в этом состоянии, приведенный в него этими звуками. Вот. Но ум, звук же точно так же может повлиять на наш ум и очень сильно очистить ум. И этими звуками, очищающими ум, что является в разных традициях духовных? Молитвы, например. Да. Молитвы. Хотя молитва – это не просто звук, но очень часто это звук как таковой. Или в ведической философии это мантра. Слово «мантра» означает то, что защищает наш ум. «Манас» – это ум, а «тра», «траяте» – значит защищать ум. Мантра – это некая звуковая, могущественная звуковая формула, которая позволяет очистить ум. Так? И, соответственно, в Ведах говорится, что у нас есть семь чакр, семь нервных центров, которые управляют деятельностью всего нашего организма вдоль позвоночника. И каждая чакра имеет свою мантру, свой звук. Например, давайте с вами произнесем чакру для, мантру для самой нижней чакры. Она вызывает энергию Земли или возбуждает энергию Земли. Она звучит как лам, лам, лам. Так если научиться произносить ее, мы будем чувствовать вибрацию в нижней части нашего позвоночника. Она будет возбуждать то, что называется в йоге муладхара чакрой, активизировать эту муладхару чакру. Это как бы источник всей энергии в нашем теле. Это земляная чакра, которая и мантра ее, соответственно, активизирует. Звук или вибрация ее активизирует. А теперь есть замечательная мантра или звук, который активизирует огонь в нашем теле. И она имеет отношение к солнечному сплетению, к пупочной чакре. Это мантра «Рам». Давайте все вместе громко произнесем эту мантру. Сначала только слушайте меня внимательно, чтобы эффект был. Так, давайте сделаем глубокий вдох сначала, и потом все вместе громко за мной скажем «Рам». Вдох. Рам. Еще раз попробуем. Еще раз глубокий вдох и вместе. Рам. Еще раз давайте попробуем погрузиться в этот звук как можно глубже. Глубокий вдох. Если долго повторять, можно согреться, потому что она активизирует огонь. Рам – это звук, рам. В русском слове «радость» есть эта вещь. Египетского бога солнца звали Ра. Рам – это также солнечный бог или в ведической традиции. И это же вещь, которая непосредственно воздействует на наше тело и на наш ум очень сильно. И сейчас мы с вами попытаемся произнести мантру, которая считается одной из основных. Это мантру «Ом» вместе, чтобы посмотреть ее воздействие, опять же, на наш ум. Мантра «Ом» или звук «Ом». Все наверняка слышали, иногда «Аум» ее пишут, потому что «О» – это дифтонг. Это последнее «Мэ» – это некая остаток вибрации, остаточная вибрация. Так и говорится, что когда человек произносит мантру «Ом», «Ом» значит, в переводе санскрита значит «да». Это очень жизнеутверждающая мантра. Я как бы говорю тем самым «да». То, что я ищу, счастье которого я ищу, оно есть. Радость, счастье, свобода – для реализации которой я пришел в этот мир, они есть, они существуют. Вот, и я как бы говорю «да», я говорю «да» этому мирозданию и своему месту в нем с помощью этого. Но мы можем посмотреть, как просто звук, даже если мы не знаем смысла этого, не вкладываем никакую эмоцию в этот звук, как сам звук воздействует. Но тут нам нужно, чтобы как следует почувствовать это, очень хорошо сосредоточиться. Давайте что мы сделаем, чтобы результат этого был сильнее, Эффект был сильнее. Сначала мы с вами расслабимся. Я сейчас научу вас очень простой технике расслабления. Чтобы мы приняли эту вибрацию или почувствовали вибрацию, потому что на самом деле это вибрация, которая у нас внутри уже есть. Произнося ее извне, мы как бы приводим в резонанс то, что у нас внутри есть, с внешним звуком, и этот резонанс помогает очистить нашу, в целом, нашу энергетическую природу. Так, что мы сделаем? Сначала мы расслабимся немного, чтобы это был правильный, хороший эксперимент. И расслабиться очень просто. Закройте, пожалуйста, глаза и делайте то, что я вас сейчас попрошу сделать. Не делайте ничего ровным счетом. Просто начните наблюдать за своим дыханием. Опять же, что мы делаем в этот момент? Мы переводим некую бессознательную функцию в сферу сознательного. И наблюдаем, как воздух входит в наши ноздри и выходит. И мы никак не регулируем, просто наблюдаем, смотрим. Когда мы встали в позицию наблюдателя, а не деятеля, и смотрим со стороны за тем, что происходит, за неким процессом, который происходит с нашим телом, тело естественным образом расслабляется. Сейчас оно напряжено, потому что оно готово к какой-то определенной деятельности. У нас есть некая форма ума. Сейчас мы просто смотрим со стороны на это. Давайте несколько секунд это сделаем. Дыхание легкое, абсолютно свободное. Просто мы со стороны смотрим на него. Теперь в этом состоянии давайте сделаем глубокий вдох. И произнесем звуком. Вдох. Еще раз. Теперь откройте глаза. Какое состояние у вашего ума? Что-то почувствовали? Так, сам по себе этот звук, просто звук, так, он дает некий внутренний настрой или внутреннее умиротворение, внутреннюю гармонизацию. Этот звук ом, это мантра одной из самых главных чакр, которая управляет нашей силой воли или разумом. Это так называемая агья-чакра, третий глаз. Агья значит приказ или воля. Мы с вами разбирали этот цикл кармы, и там главная деятельность сама по себе. Так вот, от того, насколько правильная наша деятельность, насколько она правильная, зависит от силы нашего разума или нашей воли. Что делает этот звук или повторение этого звука? Оно очищает именно этот центр, волевой центр или центр разума. Что мне хотелось, у нас уже мы полтора часа с вами сидим, вы еще способны воспринимать что-то, да? Что мне хотелось сейчас немножко сказать вслед за этим. Так. Естественно, что можно было бы говорить, и, может быть, опять же, если у нас будет с вами возможность когда-нибудь вернуться к этому, посмотреть воздействие музыки на звук. как разные музыки или звуковые ряды воздействуют на наш ум. Опять же, в ведической культуре есть эта разработка, как музыка может лечить человека, лечить от определенных болезней, возникших в уме, сжигать что-то или, наоборот, успокаивать что-то, выводить человека из его состояния. Но сейчас мы об этом не будем говорить. Что мне хотелось сейчас сказать вслед за этим, после того, как мы определили с вами воздействие или почувствовали до какой-то степени воздействие звука на ум, мне хотелось немного поговорить об этой функции разума, определенной, что ли, способности нашего ума, которая за неимением лучшего мне приходится называть разумом. Я делаю достаточно условное в русском языке, с точки зрения русского языка, деление на ум и разум. Под умом понимая в целом функционирование какого-то нашего психологического механизма, а под разумом конкретная совершенно функцию, которая, собственно, определяет наши действия, что такое хорошо, что такое плохо. Если ум как таковой, я уже сказал, что он работает по двоичной программе, плюс-минус, нравится, не нравится, то разум – это удивительная способность наша. И вот тут я перейду, собственно, к практическим вещам, потому что в мою задачу не входило учить вас пранаяме, но мне хочется научить вас каким-то вещам, касающимся разума, что, в общем-то, можно делать каждому из нас. Разум – это способность, условно говоря, смотреть на себя со стороны и со стороны оценивать свои собственные поступки. Если я оцениваю себя только изнутри, то я оцениваю себя с точки зрения нравится-не нравится. То есть с точки зрения тех же самых программ, которые далеко не обязательно хорошие и позитивные, которые есть в моем уме. Но разум – это способность, редкая способность, которая есть у человека и нет ни у кого другого, способность выйти за пределы этих программ и оценивать эти программы со стороны. Способность, в принципе, посмотреть со стороны на себя или на какую-то ситуацию, оценить ее не изнутри, не в этом, так сказать, в эмоциональном запале, а просто так, спокойно со стороны. Я уже показывал, мы сейчас тоже небольшой эксперимент этот провели, как просто наблюдение со стороны за своим дыханием меняет структуру нашего тела. Сейчас тело, оно сжато определенным образом в соответствии с формой нашего ума. Я вышел со стороны, посмотрел, тело расслабилось. И в этом расслабленном теле по-другому начались какие-то, идти какие-то процессы. Так вот, разум – это удивительный дар, который есть у нас с вами, и который каждый из нас должен развивать, потому что только с помощью разума я могу, по сути дела, свою карму или свою судьбу поменять. Это тот инструмент или та функция, та наша способность, которая может мне помочь поменять свою судьбу или выйти за пределы программ. Я сказал, что разум с какой-то с точки зрения – это способность посмотреть на себя со стороны, оценить свои поступки, увидеть это. То есть, в сущности, это позиция наблюдателя. Когда я просто изнутри все делаю, то я не способен оценивать здраво. Чтобы оценить, мне нужно выйти немножечко из ситуации. Как в психологии есть хороший метод. Человек, у кого-то есть неприятности? Скажите «Ом», если у вас есть неприятности. У кого-то есть какие-то неприятные отношения или какие-то эмоционально неприятно заряженные вещи, люди, которые вам не нравится, еще что-то такое. Что советует, например, психология? Это один из трюков психологии. Так, сейчас я его не ему хочу сейчас вас научить, а показать это как пример. Психология говорит, представьте себе очень ярко трехмерную картину этого человека, который брызжет на вас слюной, который какие-то неприятные вещи вам говорит, который вас ругает или еще что-то, или он смотрит на вас косо, или просто не любит вас. Так, представьте его трехмерно, очень ярко. Так, и почувствуйте, что вы чувствуете, что от него исходит. Так, а потом сделайте с ним вот что. Сделайте его плоским, двумерным. Потом отойдите в сторону, делайте его черно-белым, посмотрите на него и скажите, что... А что особенного? То есть, еще раз, что мы делаем в этот момент? Мы выводим себя изнутри этой ситуации, начинаем смотреть на нее со стороны. И она теряет над нами свою власть, свою силу. До этого она полностью съедала нас, и мы были там, и мы не знали, как выйти из нее, какой выход найти. Нам нужно очень спокойно выйти из нее. И у нас есть эта свобода. Эта свобода есть у каждого из нас. Взять и делать шаг. И все. И не быть там. К сожалению, люди этой свободой не пользуются. Просто потому, что они привыкли жить некими автоматическими реакциями. Это превращает нас в автоматы кармические, в автоматы для отработки своей судьбы. В общем-то, достаточно бессмысленные, потому что уроков мы никаких не извлекаем. Все время повторяются одни и те же вещи. Разум – это способность свободу увидеть. Что такое разум? Разум – это вещь. Есть раздражитель внешний, правильно? Что-то воздействует на нас. Какая-то ситуация, какой-то человек, среда или еще что-то. Называется раздражителем внешним. И есть наша реакция, правильно, на него? Эта реакция в большей или меньшей степени автоматическая. Что очень важно понять нам, как людям, то, что между раздражителем и реакцией есть небольшой зазор, пространство. Это пространство, в котором работает наш разум. По сути дела, наши реакции на какие-то внешние раздражители предопределены нашей кармой, программами, которые у нас есть. То есть какие-то условные рефлексы, еще что-то. Нас раздражают, мы раздражаемся. Но так как мы люди, помните, это очень важно. У нас есть разум, это значит, что есть небольшое пространство между раздражителем и реакцией. И чем сильнее разум человека, тем больше это пространство. И стало быть, тем больше степень свободы у человека. У нас есть выбор, каким образом реагировать на какое-то внешнее возбуждение или внешнюю провокацию со стороны. Он у нас есть. Пусть маленький вначале, но разум, как любое другое качество человека, может развиваться. Чем хорош человек, тем, что он, если он поставит перед собой какую-то цель, он может развить в себе разные способности, и прежде всего разум. Разум может развиваться, разум может становиться сильнее. Если человек может накачать себе мышцы, если какой-нибудь дохляк поставит себе цель, он может стать культуристом, так. То почему он не может развить разум? Он не может, а должен развить разум. Йога, суть йоги, если не вдаваться в детали, а есть много разных способов йоги, методов йоги, в конце концов, любая йога, она работает на то, чтобы помочь человеку почувствовать, увидеть в себе и развить в себе эту функцию, функцию нашего сознания, разум. И таким образом увеличить степень своей свободы и выйти за пределы этой предопределенности. И разум, как люди говорят иногда, свет разума, или разум освещает, разум имеет в соответствии с аюрведой, ведической медициной, природу огня. У огня какие свойства есть? Он может очищать, очищающая сила он сжигает, и еще что? И освещать. Правильно? Тепло, свет, жар какой-то, который выжигает нечистоту внутри. Именно это происходит с человеком, который развивает в себе разум. Нехорошие, нечистые вещи вычищаются из его ума сами собой. Ему не нужно даже думать над тем, что это хорошее, плохое, оно уйдет. А если я разжигаю в себе этот огонь разума. И тут не только пранаяма может на это подействовать. Когда у человека есть сильный разум, чистый, он становится чистым. Он становится сильным. Сила человека определяется не силой его мышц. Сила человека определяется силой его разума. То, насколько у него светлый, чистый, ясный разум, то есть способность оценивать все хладнокровно, а не просто эмоционально в соответствии с какими-то программами. То есть две этих вещи, разум дает чистоту и разум дает силу, разум дает свет в нашу жизнь. Как я говорил, что, по сути дела, психоанализ, он основан на этом. Мы доводим что-то до своего сознания. И разум это, еще раз, разум это сознательная часть нашего ума. Если брать ум как некое целое, то там много всего. Подсознание, бессознательная часть, какие-то инстинкты. Но разум – это сознательная часть, верхушка айсберга. То, что у нас есть на самом верху. И смысл всех духовных практик, если посмотреть на духовную практику не с сектантской точки зрения, не с точки зрения «моя религия лучше», «мой Бог правильный, а твой Бог неправильный», так? А с точки зрения здравой науки, то духовная практика помогает человеку усилить в себе эту вещь разума. И таким образом привести к очень существенным коренным изменениям и сделать его счастливыми. Потому что в конце концов в этом цель всего того, что мы делаем. Вот. И разум, еще раз, разум – это вещь, которую можно тренировать. Как тренировать, если мы будем доводить какие-то вещи до своего сознания? Не полагаться на автоматические программы в нас. В соответствии с нашими автоматическими программами человек ведет себя определенным образом. Но способность наблюдать или до какой-то степени контролировать развивается у человека, и это значит, что он сможет собой управлять. Например, кто-то из вас любит плохо говорить о других? Доставляет удовольствие некоторое, да? Ну так, чуть-чуть слегка иногда что-нибудь плохое сказать. Чувствуешь себя лучше, да? Как-то приятно всегда сказать, что... Это очень грязное качество нашего ума. Сколько людей мы обижали, сколько людей, сколько боли мы принесли ненужной. Сколько нам боли ненужной приносят люди этим, да? Кому-нибудь причиняли боль таким образом люди? Без всякой необходимости. Просто так. Так. А боль, она возвращается к нам. Боль – это грязь. И боль оставляет грязь в нашем уме, в нашем сознании. А что человек может сделать, чтобы разум свой увеличить, чтобы развить свой разум? В следующий раз, перед тем, как сказать что-то плохо про другого, он должен подумать, стоит мне это делать или нет. Есть трюк такой, есть общество людей, которые не говорят плохо друг о друге. Они браслетики носят. И они, прежде чем сказать плохо друг о друге, у них задача такая, они говорят, что прежде чем произнести что-то, я должен взять браслет и с одной руки на другую перенести. У меня появляется небольшое время, чтобы я подумал, стоит мне это делать или нет. Как в Коране говорится, или, по крайней мере, в мусульманской традиции, я не знаю, точно ли это цитата из Корана, что нет напитка слаще, чем дурное слово, которое я хотел сказать и проглотил. Это самый сладкий напиток, который может быть. Оно уже было готово сорваться с моих уст, а я взял его и проглотил в себя. Но что мне, собственно, хотелось сказать, что разум можно развивать практически каждое мгновение нашей жизни. Если относиться гораздо более сознательно ко всему тому, что я делаю. Один очень простой способ и очень могущественный способ развивать себе разум, и каждый может им пользоваться, это взять и пообещать себе что-то. Маленькую вещь, которую я заведомо смогу сделать, но, может быть, не делаю. Не какую-то сверхсложную вещь. И начать ее делать. Например, вставать чуть-чуть раньше, заниматься какой-то формой духовной деятельности или еще чем-то. Что это даст человеку? Это даст человеку возможность, если он начнет это делать, во что бы ни стало, каждый день. Я пообещал себе, я это делаю. Так? Он почувствует, я могу. Вот он мой разум. Я сказал себе это сделать, я сделаю это. Так постепенно мускулы моего разума будут наращиваться. Так постепенно это пространство или зазор между раздражителем и реакцией на него, оно будет увеличиваться у нас. Потому что я буду владеть собой, я буду в большей степени контролировать и понимать, что происходит в моем сознании, насколько это правильно, насколько неправильно. Другой способ развития разума – это один простой метод. И каждый человек может с сегодняшнего дня, с завтрашнего дня дать какой-то небольшой себе обет, подумать, посидеть, что он может сделать, что ему нетрудно сделать, но он по той или иной причине не делает. Не нужно мучить себя, не нужно какие-то сверхзадачи делать. Начать с небольшого. И постепенно этот обет будет действовать внутри. Он будет возвышать человека. Возвышать в том числе над своей судьбой. Очень важная вещь, бонус, который мы получаем, не просто эту маленькую вещь, которую мы добавили в свою жизнь, хорошую, а сила, которую мы получаем в результате этого. Сила владеть собой, владеть своей судьбой, управлять, сознательно ее направлять туда, куда нужно, а вместо того, чтобы быть просто игрушкой в ее руках и плыть по ее волнам и не понимать, что со мной происходит, и потом сокрушаться и винить других, и винить свою судьбу. Нет, человек может это сделать. Все зависит от силы его разума. Я говорил также, мантра очищает разум. Человек может повторять какие-то звуки, какие-то мантры. Так мы, как вы уже поняли, мы относимся к обществу сознания Кришны, мы придерживаемся этой духовной традиции, мы повторяем там мантру Харе Кришна. Это очень могущественная мантра, она считается маха-мантрой. Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рам, Харе Рам, 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 Харе Харе. Так, и это тоже вещь, которая развивает разум, безусловно. Очень сильно развивает разум, позволяет человеку посмотреть со стороны и увидеть, овладеть собой, какие-то силы. Другая вещь, которая очень сильно развивает разум, позволяя человеку также оценить что-то с другой, более высокой точки зрения, это изучение каких-то книг или общение. Общение с людьми, у которых есть сильный разум. Общение, я начинал с этого, что общение откладывает отпечаток, оставляет отпечаток. Я вижу другую точку зрения и естественным образом становлюсь на эту точку зрения, начинаю оценивать по-другому, смотреть по-другому. И я начинаю видеть какие-то вещи, которых я не видел раньше, потому что я изнутри смотрел на все. Это общение дает мне привилегию посмотреть на все это с более правильной точки зрения, что мне очень сложно самому сделать, если я нахожусь только целиком в этой камере своего ума и варюсь там в этом собственном соку, в каких-то программах, каких-то там болей своих, проблем своих. Я не смогу разрешить проблемы изнутри никогда. Эйнштейн очень хорошо сказал, что самое большое заблуждение человечества – это надежда на то, что они смогут разрешить проблемы, порожденные своим умом, с помощью чего? С помощью того же самого ума. По сути дела, в в чем смысл того, что человек может, если он захочет, поменять свой ум. И этим активным элементом, который меняет ум, который меняет структуру ума, программу ума, является наш разум или эта функция. На санскрите он называется Будхи. Кто-то слышал имя Будда? Будда. Будди значит от глагола бод, значит просветление или пробуждение. Будда — это состояние бодрствования. И Будда — это пробужденный. Часто она переводится как просветленный человек. Человек, на кого это просветление сошло. Но буквально это значит пробудившийся человек. Человек, который не пробудил в себе эту функцию сознания, все равно, что спит. И, соответственно, считается, что человеческая форма жизни, она промежуточная. А сознание в более низших формах, в животных формах, спит. Оно автоматически, оно целиком полагается на эти автоматические реакции, заложенные в нем. И это большая сфера. Огромное количество живых существ имеет какие-то проблески сознания, но они, по сути дела, спят. И есть даже в этой вселенной огромное количество живых существ, которые пробуждены. Нам недоступен контакт с ними, кому-то, может быть, доступен. Они находятся в другой, скажем, сфере. Они полностью находятся в этом состоянии. Они пробудили в себе сознание полностью. Человек находится в промежутке. И поэтому человеку так сложно. Спать хорошо. Бодрствовать тоже хорошо. Просыпаться очень сложно, да? Заметили? Еще чуть-чуть. И одна часть говорит, мне надо проснуться. Другая часть говорит, да куда ты? Давай поспим еще. Так вот, в каком-то символическом или даже в реальном смысле этого слова наша человеческая форма жизни – это трамплин. Это некая промежуточная форма существования. И обычно из этой промежуточной формы существования человек либо, когда он пытается проснуться, то что обычно бывает? Либо он засыпает снова, да? Еще спит сколько-то. Либо просыпается, да? Вот. Собственно, когда человек развивает в себе самый большой дар, который у нас есть, дар разума, дар сознательного осмысления своей судьбы, то он делает шаг, еще один шаг к тому, чтобы проснуться. И это состояние счастья. На самом деле человеческое счастье заключается именно в этих попытках. В попытках сделать еще один шаг к тому, чтобы свое предназначение здесь исполнить. Мы должны в себе разум пробудить, проснуться. И для этого есть много разных методов. И, по сути дела, это способы выйти за пределы какого-то топтания по кругам своей судьбы, программ, которых мы сами в себе заложили. Вот. И это то, что, собственно, нам нужно сделать. Ну вот, в двух словах. Обзор. Что я сделал. У нас есть еще несколько минут, вот там тянется рука. Да, пожалуйста. А? А, спасибо большое. Я же обещал вам, что я забуду о нем. А лекарство от кармы? Хорошо. Пятое положение я, хотя и не сформулировал, но сказал в самом конце. Пятое положение заключается в том, что настоящее счастье человек находит не в пределах своего ума, а выходя за пределы своего ума. В все до этого объясняло, каким образом человек влияет на свой ум. Но по сути дела привилегия человека заключается в том, чтобы полностью разотождествить себя с умом и выйти за пределы своего ума и воспринимать мир непосредственно, а не через призму ума. И очищение ума в конечном счете приводит именно к этому. И пятое положение – то, что я могу сделать этот шаг в царство свободы, то есть выйти за пределы своего подсознательного ума и ощутить себя чистым сознанием. И все люди, которые испытывали это, они говорят, что это высшее ощущение счастья, доступное человеку. Потому что до тех пор, пока я просто переставляю энергию своего ума, это то, чем занимается психология. Она перемещает энергию ума как-то, делает его лучше, чище. Это хорошо, это очень важно. Все это очень важно. Но главное, что нужно понимать, что в конце концов я не ум. Что я есть вечная душа со своим вечным предназначением, вечным сознанием. И ум – это всего лишь навсего какая-то ловушка, какая-то клетка, в которой я сейчас нахожусь. Но это придет со временем. Вот. Это пятое положение. Что касается лекарства от кармы, которое описано в ведических писаниях, то лекарство от кармы называется дхармой. И дхарма значит исполнение своих обязанностей. Карма создала меня и сформировала определенное тело с определенными склонностями, с определенными свойствами. И если я хочу избавиться под ее влияние, я должен вести себя соответствующим образом, то есть исполнять. Карма налагает на меня определенную ответственность. И если я действую в соответствии с той ответственностью, со своей формой деятельности, которая мне нужна, иначе говоря, занимаюсь своим делом, то карма перестает мне мешать. Карма становится большим препятствием, если я занят не своим делом. Как сказал один очень хороший философ, духовный философ Григорий Сковорода, он сказал: «Не ищите счастья за морем. Благодарение Богу за то, что Он все нужное мне сделал нетрудным, а все трудное – ненужным». И это как раз лекарство от кармы. Любая карма, нет плохой кармы, так же, как нет хорошей кармы. Так, если я делаю что-то в соответствии со своей кармой, со своими способностями, и делаю это как можно лучше, мой ум становится спокойным, и мне легче разотождествить себя с ним. Если я занят не своим делом, если я не люблю то, что я делаю, к сожалению, в нашем обществе сложно найти это все, но изначально ведическое общество, которое заботилось о совершенствовании человека, современное общество заботится о том, чтобы мы побольше потребляли с вами. Мы, по сути дела, скот, который откармливают. Вот. Никто не заботится о развитии людей, но ведическое общество заботилось об этом, и там говорилось, лучше плохо исполненный, но свое дело, чем хорошо исполненное чужое дело. Потому что человек не может быть счастлив, и он все время болеет. У него это болезненное состояние ума находится. И это особая тема. Понять свое предназначение, свои способности можно, опять же, с помощью каких-то астрологических методов или еще каких-то других способов. Есть много, скажем так, методик. Вот. Но принцип сам очень важен. Человек должен стремиться делать то, к чему он создан. Иначе говоря, женщина должна быть женщиной, мужчина должен быть мужчиной. Чем лучше я понимаю, что я должен делать в соответствии с тем положением, которое у меня есть. Женщины не должны становиться мужчинами или стремиться стать мужчинами, как есть там движения, там, я не знаю, какие разные. Вот. Раскрепощение там, еще чего-то. Нет. Мне говорила одна женщина, которая успешная предпринимательница, она говорит, я несчастна совершенно, потому что, да, я успешный человек, но своего предназначения я вижу, я не исполняю. Это лекарство от кармы. Лекарство – это первый шаг к тому, чтобы постепенно выходить за пределы своей обусловленности, заниматься своим делом, и работать с чем-то. Вот. Но даже если с этим так или иначе что-то не складывается, все равно человек может заботиться об этом, находиться в хорошем общении, в хорошем окружении и стараться совершать поступки, которые будут очищать его ум. Ну вот, я все, что обещал, сказал. Да. А у нас время-то есть? А? Пока нас не беспокоит, у нас. А? Это особая тема. Давайте мы отложим это до нашей следующей встречи, когда мы подробно об этом поговорим. Это так называемая свара-йога. Мне хотелось какие-то тонкости сказать. Там есть свои тонкости, чтобы мы яснее поняли. Там ям, лам, вам. Все это можно сказать, но просто толку не будет. А в этот приезд нет, я приехал всего на 2 дня, чтобы встретиться с вами. Я очень вам благодарен за то, что вы пришли сюда. Наверное, все-таки надо кончать. Еще раз спасибо вам большое за то, что вы так внимательно слушали.